Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
Добрый вечер, здравствуйте.
Я бы хотел прочитать несколько отзывов на ту книгу, о которой мы сегодня с Владиславом будем говорить. Жалею, что не купил раньше. Я в восторге. Читается на одном дыхании. Прекрасно показаны не только экономические, жизненные, но и научные примеры действительно психологии в совокупности с научными фактами. Следующий комментарий от Рената. Хорошая книга. Ее надо в школе в старших классах начать преподавать. Дмитрий из Москвы пишет. Супер книга, рекомендую. Содержательно. Марина пишет, книга пришла с браком, продавец недобросовестно относится к товару. Никита, книга приехала вообще без упаковки. И еще «Уму-разуму учит».
«Уму-разуму».
Это Александр Че. Отзывы Сазона читаю. Вот очень хороший комментарий от Али. Хорошая книга. Да, еще комментарий такой. Подтверждает свое название и несет верную мысль. Много информации, исторических фактов и цитат. Ну и что-нибудь в завершение сказать.
Похоже на нейросетку. Я имею в виду, как описание пишется. По фактам.
Книга написана скорее не как стать миллионером, а о том, почему люди совершают те или иные траты и чем это обусловлено. Прочитать точно стоит. И последний комментарий от Олеси. Упаковать можно было бы и лучше, вид ужасен. Мы с Владом, наконец, как сказать, я даже не... Можем выдохнуть, мне
дожили.
Кажется, на этом эфире. Дожили, да. И это та самая книга, которая недели была
призраком... Будоражила тебя.
Тебя тоже было.
У меня не недели все-таки, одну неделю.
Влад, ты еще не прожил после этого момента пару недель.
Согласен.
Да, вперед не заглядывай.
У тебя вот уже нет денег, например.
Да, вот Станислав замечательный комментарий написал. Куэлли решил заняться написанием «Алхимии денег». Нет, Станислав, есть писатели куда важнее для нашей реальности,
да,
чем Пауло Коэлли.
А главное, Коэлли, если бы написал «Алхимию денег», это была бы книга. И упаковывали бы ее как следует.
В общем, чего греха таить. Мы с Владом прочитали бестселлер.
Международный
бестселлер. Одну из лучших книг по финансам.
Вот Wall Street Journal пишет, что одна из лучших, самых оригинальных книг на тему финансов за последние годы.
Да, в оригинальности, конечно, не занимать денег. И об этой книге говорят практически все инвесторы в соцсетях.
Мне она даже в коротеньком видео попалась про то, что это на первом месте из топ-3 книг, которые каждый должен прочесть.
В общем, не спрашивайте, как она к нам попала. Каким-то загадочным образом она к нам попала. И лично я дал ей шанс. Я сел и прочитал ее. Не за один раз, конечно. Mm-hmm. Влад за один раз не читает.
Не за один, за два.
За два.
За три.
Вот. Это книга Моргана Хаузела «Психология денег». Можно торжественную музыку хоть здесь включить, Татьяна? Нет?
Тушь.
Вот, и, собственно, я скажу о своих ощущениях, так абстрактных. Я эту книгу начал читать сидя, и со временем я понял, что мне очень тяжело ее читать. Мне очень тяжело ее читать, потому что я понял, что я живу в совершенно ином мире, совершенно по-другому мыслю, совершенно воспринимаю мир по-другому. Я исхожу из других предпосылок в тех или иных поступках и действиях. И у меня нет денег покупать столько инвестиционных
советов,
сколько советуют, значит, сколько Морган Хаузен.
Кстати, он не очень много советов.
Не очень много. Кстати, советов там почти нет. Угу. Вот. И я должен сказать, что я плакался, я жаловался на жизнь. Я ждал, вот Влад тоже пострадает, когда будет читать.
Нет, ты жаловался в смысле на прочтение.
Да, пока
ты,
читал.
Как это, плакали, но продолжали есть кактус.
Да, так и есть. Было тяжело мне, но когда Влад начал читать эту книгу и первый раз мне на нее пожаловался, мне стало очень хорошо. Не потому, что Владу плохо, а потому, что я вдруг понял, почему я читал эту книгу. Угу. Потому что лично для меня эта книга оказалась совершенно, во-первых, новым опытом. То есть тот мир книг, в которых, например, обитают топ-менеджеры больших корпораций.
Да не только топ-менеджеры, мне кажется, просто менеджеры.
Да,
ты заходишь в большой сетевой магазин, там выкладка, бестселлеры, и обычно среди этих книг люди ходят.
Да, люди, живущие в категориях «успех», на пенсию в 35 лет, «мои дети будут учиться в Гарварде».
От этого защищаются.
от Альцгеймера. Да. Люди, живущие в таком мире. Их очень много, я не был в этом мире, честно вам скажу. Мы тут всяких пятигорских, гуржеевых, сами понимаете. И вот я в этот мир вошел, и не могу сказать, что мне там было плохо. Мне, скорее, там было неуютно.
Странно.
Было странно, потому что я не понимал, что происходит. Из-за чего весь сыр-бор и столько как бы шума. И у Влада, кстати, другие ощущения. Он сейчас, надеюсь, ими поделится, если это не секрет. Но когда Влад сказал, что ему нелегко приходится, угу. Я понял, что для меня это был на самом деле путь. И теперь я не боюсь читать таких книг.
А ты очень хороший вопрос мне задал, когда я вот тебе первый раз пожаловался. Ты сказал, ну, это даже не вопрос, это совет. Ты говоришь, а попробуй найти то, что ты в ней полюбишь, то, что тебе нравится. И я как-то после этого по-другому начал читать, да? И прям начал выписывать, а что мне нравится. И у меня есть парочку вещей, тоже, которые мне понравились.
Мне тоже. Вот, то есть это,
То есть даже если человек идиот, это еще не значит, что с ним не о чем поговорить.
Абсолютно, абсолютно. Да, ну мы с Владом сразу сошлись во мнении, что автор идиот. Тут уже чего, мы не будем далеко от этого уходить.
Ну что теперь? Это гуржевский нормальный, объективный идиот.
Вот, и, собственно, я понял, что это такой способ медитации для меня был. То есть если раньше меня как от кипятка вот этот мир как-то, как сказать, руку хотелось подальше оттуда убрать, то сейчас мне он стал... Совершенно не то, что понять, мне спокойно стало.
Это похоже на то, как ты относишься, например, к популярной психологии и тем советам, которые люди друг другу дают, которые не влияют в целом на их жизнь, но вот могут какую-то закрыть кусочек опыта для того, чтобы не так им было плохо.
Ну, ты как вот заходишь в кафе, да, садишься за столик, а он шатается. Ты берешь салфеточки и подкладываешь под ножку. Вот, в принципе, наверное, ты об этом, да?
Ну нет, скорее, я вот именно про психологов и про то, какие советы люди дают друг другу. И...
Ну, бесполезные, бессмысленные. То есть это такой, ну, мусор, как грубо говоря. То есть, ну да, оно есть. Угу. Типа там, как я сказал, моего дедушку звали Олег. Ну, вот, угу. Это правда, правда. Будешь с этим спорить, не будешь. Какое тебе дело, как звали моего дедушку?
То есть это мир фактов, можно сказать. И если у меня какие-то факты вызывают во мне чувства, которые мне не нравятся, я могу либо попринимать эти чувства, либо что-то с этим сделать, да? Факт изменить, передвинуть тумбочку. И вот, мне кажется, это книга из этого мира.
Может быть, может быть. Ну и, короче говоря, для меня это был медитативный какой-то процесс. В какой-то момент, уже после прочтения книги, я понял, что, оказывается, я вот просто прошел какой-то... Ну, знаете, ты ездишь на работу одним маршрутом, а тут решил пойти через опасный район, или я не знаю...
Не опасный, а там, где снег не убран, и как-то неудобно, например, ходить, да. И люди ходят и жалуются, что у них снег не убран, хотя рядом, наверное, есть почищенные улицы.
В общем, это было не бессмысленно для меня. Хотя, когда я читал, я мечтал об эфире, чтобы на эфире уж как-то компенсировать все эти затраты мои моральные, нравственные, временные. Хотя она немного времени отнимает, эта книга. Влад, теперь расскажи про свои ощущения.
В этой книге хорошо все. Начиная с обложки. Я много смотрел на эту обложку. На ней изображен некий схематичный срез мозга.
Человеческого.
В котором извилины выполнены в виде 100-долларовых бумажек. И я думаю, о чем этот образ нам говорит? Да, еще ведь название такое хорошее, «Психология денег». А, вот Татьяна нам из Санкт-Петербурга пишет. «Психология денег». Из названия можно понять, что в отношениях деньги человек, психология, а, собственно, психика и душой обладают деньги. И это очень точное, подмеченное.
И мне кажется, что, кстати говоря, автор не обманул с названием, потому что он очень много говорит о том, что как будто бы деньги решают...
Субъектные,
они гораздо больше решают, чем
их
воля
надо
людей.
Правильно обслуживать, и если ты там, у тебя проблемы с деньгами, это не потому, что ты какой-то не такой, а потому что к деньгам надо по-другому подходить. То есть это такой, ну, мамона, можно сказать, или это какой-то объект поклонения, к которому вот нужно правильно подойти, тогда все сложится. И в каком-то смысле это очень верная мысль, потому что деньги явно обладают какой-то своей собственной независимой от нас энергией.
Мысль была бы верной, если бы автор ее одну выразил.
Да.
Так он на каждой следующей странице
сам
говорил, что надо все-таки бороться. Что-то в этом роде. Ты расскажи про грусть. Это один из важных, мне кажется, моментов.
Грусть можно зайти в нее через подзаголовок. «Психология денег. Вечные уроки богатства, жадности и счастья». Тут очень большой размах, очень большая претензия. Я, собственно, с этим и заходил. Я думал, что я сейчас открою книгу, а там будет реально «Психология денег». То есть про то, как люди обращаются с деньгами. Про то, почему люди жадные. Почему одни богатые, другие бедные. Есть такая книга, она, кстати, классная. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Хорошее исследование по тому, как экономики развивались со средних веков. А тут... Вообще ни про людей, ни про экономику. Это какой-то сборник Эссе даже...
Статьи из Wall Street
Journal. Статьи из Wall Street Journal, да, которые друг с другом никак не связаны. И вот ты мне дал карандашик и позволил в твоем экземпляре
чирикать. Это вообще книга моей жены, если честно. Она еще не знает, что там чирикал. Тебе, может, что прилетит.
Ну, ты поэтому карандаш мне дал, можно все стереть. И... Очень часто для меня комментарии, особенно первая половина. Вот первая половина — это одна книга, вторая половина — это другая книга. Вот вторая половина — это грустная книга. А первая половина — у меня тут комментарии в основном «Что? Что ты несешь? Зачем? Что я из этого должен?» Ну, то есть комментарии такие непонятливые.
То есть ты сам в некую такую точку идиотизма попал, задавая такие дурацкие вопросы. Правильно? Ну, так это ж так. Ну, то есть, грубо говоря, я говорю, я вот люблю на завтрак есть, я не знаю, вареные калоши кожаные там, да, вот я люблю фильм Чаплина, и ты такой, что?
Да,
ну,
да,
так
да.
Я просто люблю и так и живу, да, и вот эта же книга, она, в этом-то и смысл вообще держать в городах идиотов. И вообще,
идиоты очень полезные.
Чтобы они тебя оставили в идиотское положение. Мне кажется, это книга.
Ну, я приведу пример из введения, потому что история, которую он в ней рассказывает, это она проходит красной нитью через всю книгу.
А про грусть ты потом расскажешь.
А про грусть — это вторая половина книги.
А, ты мы сейчас... Мы про первую половину уже начали говорить.
Мы начали говорить про мою раздробленность внутри сейчас, этой...
А, понял.
Внутри
первая
моего
часть
прочтения. Твоя,
первая часть
вот он говорит, что был, значит, такой Рональд Рид... Это его любимая статья в Википедии. Я в этом месте думаю, у тебя есть любимая статья в Википедии? У вас есть любимая статья в Википедии?
Напишите.
Напишите, да.
При условии, что у вас нет Википедии, вы не больше.
В общем, эта фраза уже много говорит, да? У меня есть любимая статья в Википедии. Так вот, она про уборщика, который никому не был известен до самой смерти, когда оказалось, что этот уборщик за всю свою жизнь... скопил инвестированием и работой, и трудолюбием 8 миллионов долларов, из которых 6 он отдал на благотворительность по завещанию, 2 оставил своим приемным детям. И вот этот персонаж очень вдохновляет нашего автора. Но, прекрасно, я не понимаю, какой из этого вывод я должен извлечь. Будьте как это... Потому что там рядом приводится история про то, как другой... человек с Уолл-стрит, который плохо себя вел, и вот у него все арестовали, ага. И все деньги у него забрали. И, мол, он не молодец, а этот уборщик, который накопил деньги и всю жизнь жил очень-очень скромно, мол, молодец. Вот. И я думаю, что это за служение деньгам?
Ты понял или нет, о чем эта история про уборщика?
О чем эта история для автора или для меня?
Вот это-то интересный момент, потому что представь, допустим, фанат книги «Психология денег» сейчас слушает этот эфир или потом скачает его, потому что вобьет в подкаст и увидит,
а вот Юрий уже скачал,
да.
Написал нам.
И он будет слушать. И, например, будет слушать наш разговор и будет говорить, что? В смысле, я ничего не знаю? В смысле, деньги, это что-то... Понимаешь? То есть ты попал в ситуацию человека, который не понимает чужой язык. Потому что я думаю, что люди, которые читают
эту
книгу,
понимаю.
Они понимают, о чем
да,
эта история.
Да, да, да. Я про это и говорю, что я действительно попал в пространство, в котором люди разговаривают о каких-то других вещах. Ты привел пример с калошами. Я не понимаю, в чем прикол. Это перформанс, это художественный вымысел, это фантастика. Знаешь, как такое бывает, когда ты пришел на фильм, а он оказался не того жанра, совсем не того жанра, и при этом невысокохудожественный. И ты как-то смотришь и думаешь, так, это очень-очень тонкий, толстый троллинг, или это плохое кино?
Или это наивное такое.
Или да, это наивное кино, типа там, не знаю, грудастые бразильянки против космических пришельцев. Наверняка есть какие-то... Ну, вот фильмы категории «Б», да, называется. Не знаю.
То есть, вот сейчас ты, в принципе, не можешь сказать, о чем история этого уборщика, которого 8 лямов скопил.
Нет.
Потому что первый вопрос у меня был, а зачем?
Да, у меня тоже. У меня так и написано, зачем?
Ты понимаешь, это же вопросы, которые мы с тобой задаем, это вопросы, которые Гуржиев как раз в книге «Пятигорск» говорит, что это точка непонимания.
Когда я задаю такие вопросы?
Мы абсолютными идиотами оказываемся, когда мы не понимаем, в чем смысл этой истории.
И тогда получается такая реакция на эту книгу, потому что она как будто меня делает идиотом. Потому что все как будто понимают, о чем речь, а я не понимаю, о чем
речь. Может, во второй книге ты по себе грустил?
Может быть, по себе тому, который 10 лет назад перестал выписывать Forbes и РБК и разбираться во всей этой мировой пурге.
Дорогие радиослушатели, возможно, среди вас есть человек, который читал эту книгу, и, возможно, она вам понравилась. Я понимаю, что, может быть, вам будет страшно нам позвонить под нашим напором снобизма и так далее, но если вы есть, пожалуйста, напишите нам. Мы вас...
Чем вы любите... За что вы любите эту книгу?
За что вы любите эту книгу? Нам... для нас это было бы очень ценно. 967-103-5533. WhatsApp напишите, пожалуйста.
Да.
Пойми себя, если сможешь.
Пока нам никто не написал.
О чем?
Из тех, кто читал эту книгу.
Слушай, ну а что с дураками спорить? Вы либо понимаете то, что написано в книге.
Это да.
Либо не понимаете.
Верно. А хотя, если скажем, слушайте, вы либо мордаши, либо понимаете, либо нет. А что там понимать?
Вот.
Билиберда какая-то, да? Ты в любом случае окажешься не у дел. Ну что, Влад, проведем эксперимент?
Прямо сейчас? Я думал, мы в следующем часе проведем эксперимент.
Хочешь в следующем часе эксперимент?
Да, я думаю.
А вы хотите эксперимент? Напишите «да», если хотите.
967-103-5533.
Ну что, почитаем пару комментариев пока.
Да, давай.
Для разгрузки. Да? Значит, да. Константин пишет. Счастье – это результат минус ожидания, а бывает отрицательное счастье.
Это он цитату
это,
из книги
это
взял.
Это афоризмы просто, да. А вы случайно не читали книгу Михаила Хазина «Лестница в небо»? Может, прочитайте и по ней эфир устроите? Спасибо, Константин. Всем привет из Эгейского моря. Опасное название. Но знаешь что? Может быть, нам стоит как бы такой вот проект...
Какой?
100 тысяч за книгу. Присылают нам 100 тысяч.
Рублей?
Ну.
Или голосов?
Ну, какая разница?
Ага.
И мы, да, пожалуйста. Не, ну мы хотим про
карту. По вашим заявкам, да?
Книги по вашим заявкам, да.
Это отдельно можно передачу сделать.
И на радио «Маяк», очевидно. Ладно. Юрий из Финляндии. А как вы считаете, задайте вопрос слушателям, жадность и счастье совместимы? Могут быть рядом? Вот такой вопрос от Юрия. То есть это не нам вопрос, это для наших радиослушателей,
да.
Юрий вопрос.
Уважаемые радиослушатели, вас спрашивает Юрий из Финляндии. Сидит там в Финляндии. Своей.
Сволочь, да?
Радость и счастье совместимо. Ты слушатель или нет? Будешь отвечать?
Нет,
не будем. Ага, Юрий, если нам напишут, мы вам скажем.
Да.
И дальше он возмущается. Нет, ну получилось как? Вы прочитали эту книгу? А я еще нет, не прочитал. Это нормальное явление? Не только я один ее, наверное, не прочитал.
Наверное.
Я скорее, представляешь, мы такие, блин, эфир надо делать, а Юрий еще не дочитал книгу. Что делать будем?
Да. Вот пишут, что хотят эксперимент, Влад.
Ну, в следующем часе сделаем.
В следующем часе мы сделаем эксперимент.
Да, мы пригласим в студию автора.
Мы пригласим в студию Моргана Хаузела, в студию, без шуток.
Да.
Без шуток. Ждите в начале следующего часа.
Автора «Психологии денег», международного бестселлера.
Будет у нас здесь, да.
И зададим ему вопросы.
Да. Татьяна рассказывает историю про 4-летнего племянника ее, который как-то познакомился с книжкой, правда детской, о деньгах и финансах. Придя к нам в гости и увидев в туалете залежи больших упаковок туалетной бумаги, купленных на накануне со скидкой, восхищенно выдал: «О, вы очень богатые».
И в чем он не прав?
Правда. Комментарий
от Марины из Республики Северной Осетии Алании. «Добрый вечер. Я пока не очень понимаю, о чем конкретно эта возмутительная книга, но рекламу вы ей уже сделали хорошую». В этом, мне кажется, и парадокс этой книги, что по названию люди посмотрят: «О, пойми, если сможешь, в принципе, нормальные ребята». Заголовок «Психология денег» надо заказать.
Ну, я же там написал еще в названии, чтобы на всякий случай. Так, что еще нам пишут? «Нет, несовместимы жадность и счастье», пишет Елена, «взаимоисключающие понятия». Ну что, Влад, давай мы...
А вот Валерий из Ханты-Мансийской, Югра, автономный округ, Тюменской области, пишет, что для жадного это счастье. И это тоже хороший парадокс.
Хорошо. Ну что?
Что?
Давай как-то немножко про саму книгу скажем. Что нас в ней не удовлетворило? Чего тебе не хватило в этой книге? Ты уже сказал. А что... Про что книга-то вообще?
Вот этого мне не хватило.
Не можешь сказать.
Про что книга? Вот мне на ум пришла Айн Рэнд.
Ты что, ты говоришь?
Да, как некий апостол всего того, из чего рождается Морган Хаузен, по мне. Потому что... Есть некий манифест,
Влад,
что...
Влад, а что ты для заметок ничего не запомнил? У тебя мысли не было, что ли, пока ты читал ни одной? Ну ладно, извини. Айн Рэнд?
Да, и у Айн Рэнд, ее, кстати, тоже многие любят. Очень меня забавляет тот факт, что «Атлант расправил плечи» переводится с английского не так, да? Там «Атлас Шрайвс», а это «Атлант пожал плечами», что, собственно, меняет вообще всю картину.
Ну ок.
Ну ок, да. То есть он на это смотрит, такой, ну, пожимает плечами, такой, странные вы люди. Ну да ладно. И она же такой манифест либертарианства, манифест того, что вот есть настоящие люди, а есть некая масса... попутчиков, которые вот, ну, практически паразитируют, да, она против коммунизма, социализма в любом изводе, и она за то, что каждый человек кузнец своего счастья, ну, в таком радикальном смысле, да, и, ну, Хаузел, в принципе, тоже, как и любой автор, который обращается к людям, которые хотят заработать денег, ну, что плохого в том, чтобы заработать денег, да? Но мне кажется, плохо не само по себе зарабатывать денег, а та ситуация, в которой у нас не возникает вопросов к самому этому желанию, да? То есть спросишь ты у ребенка, а кем ты хочешь стать? И он, например, отвечает не из себя, пожарным, да, или учителем.
Пожарным, ты сказал.
Пожарным.
Дядя Пожарнов и Михаил Сергеевич.
Пожарский. А он говорит, что я хочу стать тем, кого люди, например, смотрят, или кому люди платят много денег. То есть в каком-то смысле он перестает иметь в своих мечтах субъектность о себе.
Ага, то есть он хочет не образ себя, а выгоду или какую-то цель. Или...
Да-да-да, то есть он хочет быть опосредованным деньгами, а какой он при этом будет, его не так волнует.
Слушай, мне кажется, нам вот один из лучших комментариев в сегодняшний день прислали, Алексей. Эта книга точно не для всех. Мне очень нравится.
Ну, это, мне кажется, золотые цитаты «Маяка» надо. Да.
А мне, я еще вот Моргана Хаузела выписал одну цитату, мне тоже очень понравилось. «Одно дело заработать деньги». Другое дело сохранить их. Морган Хаузел.
Это реально его цитата?
Да, это из его книги.
А я думал, ты придумал и впервые мне прислал как шутку.
Нет.
А, это его цитата его. Очень хорошая.
Да. Ну, то есть мы-то не знали, что это...
Одно дело... Одно дело проснуться с утра, а другое дело, как прожить этот день.
Да.
Я тебе говорю, нам тоже надо писать книги.
Одно дело, тебя зовут Артем, другое дело, что у тебя фамилия Новиченко.
Угу. Нам присылает Саша, редактор, цитату Скруджа Макдака: «Деньги нельзя откладывать, их нужно вкладывать». Вот это что-то из той же области. Так вот, я про Айн Рэнд заговорил, а здесь у Хаузела есть какой-то хаос. У Айн Рэнд хотя бы есть манифест.
Хаус. Он же Хаузел.
Ну, домашний.
Какой-то хаус.
Не, он домашний. Хаус.
Хорошо, так.
Но не хоум. Это две большие разницы. Построить дом или сделать его домом. По-английски лучше звучит, потому что хаус и хоум различаются.
Окей.
И... не за что его как бы поймать. Он не то, что как угорь извивается. Он не хочет извиваться. Но он и не понимает, как будто, пиша эту книгу, что он может быть неправильно понят.
Ты вот в перерыве очень хорошее сравнение привел.
Это похоже на детское сочинение. В пятом-шестом классе, когда
даже
ребенок...
седьмой-восьмой.
Когда ребенок не мысли излагает.
Да, эту книгу написал великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Как ты там продолжил очень хорошо?
Значимость Пушкина нельзя отрицать. Уже больше двух веков мы изучаем его в школе, и это доказывает его значимость. Соответственно, писать о нем – важная часть мышления и воспитания для каждого русского человека. Вот что-то такое.
Примерно таким языком книга написана.
А потом ты спрашиваешь, а о чем это вообще, сам себя, да, что я сейчас прочитал? И ты понимаешь, что это просто набор пустотностей. И в этом смысле книга похожа на набор пустотностей.
Ну, я когда читал книгу, конечно, я думал выделять, не выделять, но главная моя, вот ты уже об этом сказал, главное не то, что претензия, да? Во-первых, я прям пройдусь по своим мыслям так общо. Во-первых, Морган Хаузел пишет книгу, исходя из предпосылок, которые вообще он не осмысляет.
Угу.
То есть в его мире люди живут уже в состоянии тревоги за будущее. Люди, которые не уверены в завтрашнем дне, так
переживают,
глубоко,
что станет с их финансами.
Да. Люди, которые считают, что быть богатым – это правильно, угу. И что это необходимо для хорошей старости. То есть это... как бы такие, с одной стороны, вещи, с которыми сложно спорить, с другой стороны, ну ты как знаешь, лучше с деньгами, чем без денег. Ну, кто будет
лучше
спорить?
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным,
ну,
да?
Типа того, вот, или 7 раз отмерять нас.
Эти какие-нибудь столпники средневековые или раннехристианские сказали бы, что вы говорите?
Вот, и это первый такой момент. То есть он вообще не ставит под сомнение те предпосылки, на которых выстраивает весь свой нарратив.
Угу.
И на самом деле большинство людей, пишущих подобные книги на вот такие междисциплинарные темы, между финансами, психологией, не знаю, там...
Да, даже просто психологией, повседневности, как знакомиться с людьми,
да.
Как выстраивать пару.
Не ставится под сомнение, что вообще, может быть, кому-то не нужно знакомиться с людьми.
Как воспитывать детей.
Всем ли нужны эти деньги? Всем ли нужно действительно заниматься инвестициями?
То есть это сразу некая тотальность.
Да. Ну, и на самом деле, это интересная вещь, когда рассказывал до этого, мне пришла такая мысль, что человек, покупающий эту книгу, автоматически уже причисляет себя к сонму тех людей, которые живут правильно.
Угу.
И эта книга поэтому встраивается вот в этот ореол, и поэтому странно потом ее критиковать, если я ее купил, прочел, и много мною уважаемые люди ее посоветовали. Это надо быть очень смелым, чтобы сказать, что эта книга туфта.
Это примерно как школьная программа, канон создает,
да,
и, например,
говоришь,
ребенок,
слушайте,
который... Слушайте, я не понимаю, зачем мы это читаем. Ему говорят, ну как ты не понимаешь? Ты что?
Да,
это,
да,
же,
да.
Это же Лермонтов.
То есть в этой
ты говоришь,
книге...
ну подождите, вот герой такой, 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 такой. Не очень... Чему он учит меня? Он же какой-то, ну, подлец. И он только, ты не понимаешь, это же великое произведение, герой нашего времени. И... А там и... есть хоть один позитивный персонаж?
То есть, короче, первая мысль, которую я успел высказать до перерыва, то, что Морган Хаузел вообще себя со стороны не видит. Он не ставит, то есть, ну, это антифилософская в этом смысле книга, там вообще не присутствует никакого наблюдателя за тем, что происходит.
То есть это не рефлексия, не отсутствие рефлексии, а отсутствие метарефлексии, вообще о своих основаниях. Я за что стою?
Ну, то есть мы все с вами, это знаете, как говорят, ну, мы же с вами понимаем, что вот, ну, действительно, что вы тут из себя корчите?
Мы на стали деле, более не... лучше одеваться.
Да, на самом деле ничего, Морган, уважаемый, непонятно. Почему это необходимость? И потому что я не испытываю страха за завтрашний день. Меня не беспокоит моя старость. И пенсионное отчисление меня не беспокоит. Я не беспокоюсь, что я буду завтра есть. Не потому что у меня есть деньги, а потому что для меня это не важно. И тогда
в смысле,
эта книга
раньше разбирались,
вообще...
и дальше как-нибудь,
да,
разберемся.
И эта книга вообще для меня, получается, не актуальна. Я не понимаю, в чем сыр-бор и в чем столько суеты, если меня, ну как бы, тут нет моего страха. Из страха написана книга, а моего страха нет. Как я буду читать?
Откуда столько эмоций у нас рождается? Это хороший вопрос. Ну, занимается он чем-то. У нас что-то вот цепляет в этом. Надо сейчас подумать. Мы уходим на короткую рекламу и вернемся. 967-103-5533. Обсуждаем психологию денег.
Пойми себя, если сможешь.
Так.
Вот Алексей пишет, что эмоции берутся от этой книги. От того, что ничего не понятно. Но нас как будто... Нам как будто много вещей непонятны. При этом вот такие эмоции не все рождает. Как будто есть разные виды непонятности.
Да.
Я бы не сказал, что здесь что-то непонятное. Эта книга очевидна. И непонятно скорее, как она может существовать.
Очевидно и вероятно.
Очевидно и вероятно, да. И не очень понятно, зачем она существует, кто ее читает, для кого она пишется и что происходит с людьми, которые прочитали. Вот... Надо опрос.
Я думаю, что это какая-то успокаивающая книга, которая говорит, что все в ваших руках, если вы все будете делать правильно. А вот там написаны простые вещи. Не жадничайте. Вкладывайте деньги планомерно.
Там, в принципе, очень толковые советы. Не паникуйте, играйте в долгую. Потому что, и примеры, да, потому что если ты на 50 лет вкладываешь, то, скорее всего, ты выиграешь рынок, потому что рынок двигается вот так вот от кризиса,
да,
к рецессии.
И выиграешь ты в 10% из 100, но эти 10% покроют.
Диверсифицируй, жди, не суетись. Вот можно эту книгу пере... Вот.
Ешь, молись, люби, а тут по-другому.
Да, 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 да. А тут же вот...
Повтори для наших радиослушателей.
Диверсифицируй, не суетись и...
Жди.
И жди, да, да. И все у тебя будет хорошо. И начнешь инвестировать в 20, к 60 точно будет все нормально. Инвестировать в смысле во что-то простое, угу, которое не обесценивается. Ну, я имею в виду, растет вместе с рынком и растет. Сложный процент никто не отменял, в конце концов, да? Но вот он же пытается еще туда философию какую-то засунуть.
Да, да. И вот тут...
И в этой точке
и
появляется
вот эта
ерунда.
Точка порождает вторую мысль, которую я хочу озвучить. Значит, Хаузел... успокаивает своих читателей тем, что он говорит: не все в наших руках.
Хорошая мысль.
Не все в наших руках, он говорит, угу, да? И приводит примеры исторические о том, как там огромное количество людей теряли все. Это и 2008 год, и 1928 год. Правильно? Великий,
да,
депресс,
да.
28 год, 28 ноября, или декабря, не помню. Вот. То есть, и он говорит, да, не все в ваших руках, поэтому умейте терпеть, умейте прощать, вдруг тут возникают такие слова внезапные, умейте сопереживать чуть ли там не другим, а потом на следующей странице пишет, что, и тем не менее, очень нужно беспокоиться за завтрашний день. Так, дружок мой, если от тебя ничего не зависит, и ты это пишешь на странице, откуда берется беспокойство? Угу. Если ты принимаешь, что ты ничего не можешь делать и ни на что не можешь повлиять.
Или когда он говорит, с одной стороны, что жадность – это плохо, и рассказывает примеры того, как жадность людей до добра не довела. Такие довольно архетипичные детские истории. А с другой стороны говорит, ну, ребят, если жадности не будет совсем, то все же остановится.
Да,
благодаря жадности. И кто завтра будет работать, если не будет жадности? Ну, ты разберись уже как-то, а потом только книгу пиши. Как это может быть, что на жадности все построено, но жадность – это плохо? Или иди дальше и скажи, может быть, вся система какая-то не такая?
Я даже думаю, вот в перерыве просто какую-нибудь страницу открою, да хоть сейчас, не знаю, найти что-нибудь... Про счастье вот у него тоже. Угу. То есть, с одной стороны, он... Вот, да, да, два примера приведу. Один про счастье, другой про...
Несчастье.
Свободу. Про счастье пример такой. Никто не говорит о том, что счастье целиком в ваших руках, потому что есть масса событий, которые могут выбить почву у вас из-под ног. Смерть близких, болезни, внешние потрясения, политические изменения и так далее. Угу. Но никто не отменял обеспечивать счастье за завтрашний день. И деньги – это как раз тот инструмент, который даст вам возможность обезопасить себя максимально от того или другого несчастья. Вы скажете, ну так он все правильно говорит. Да, я ни на что повлиять не могу, но в духе стоиков я могу сделать хоть что-то. Тут нет никакой веры в то, что тебя вообще мир может любить, что ты в этом мире кому-то можешь быть нужен.
Без денег.
Что деньги это какой-то гарант завтрашнего дня. Больше ничто там гарантом не может выступать. Второй пример про свободу. Пишет. И это говорят все повсеместно, просто все.
Повсеместно.
Спокойно. Ну, я уже разошелся. У меня на самом деле не то, что праведный гнев. Мне хочется просто разворотить этот идиотский мир.
Вот, мне кажется, что задевает именно то, что он дублирует, или его дублирует в современном мире.
Это зеркало, которое ничего не отражает. Вот в чем проблема. Ты приходишь к зеркалу, и ты там ничего не видишь. Ты видишь себя, но ты ничего не видишь, потому что ты не знаешь, что такое себя.
Это как дурацкое собрание в офисе, которое не нужно никому, все на него идут, зная, что там ничего не будет сказано, а через час расходятся.
Именно так.
Это вторая. Есть такой трэш-ворк или трэш-джоб, есть книжка «Бессмысленная работа», что до 60, по-моему, процентов работы в первом мире не имеет смысла, потому что это перекладывание бумажек.
А, на русский переводили даже.
Да. Тоже не дрянная работа читать. Или то что-то есть, такое.
И по названию так понятно, в принципе.
Ну да, то есть, и что эта книга тоже довольно-таки дрянная работа.
Такая дрянная, да. Значит, вот, кстати, переводчик этой книги можно пригласить было бы. И вторая мысль про свободу. Значит... Деньги дают человеку возможности, а возможности являются основой свободы, пишет Морган Хаузел. Вы с этим согласны? Что возможности определяют свободу? Какую свободу? Свободу покупать сок в магазине?
Да.
Свободу поехать на Бали или не поехать?
Да.
Да мы внутри постоянно сидим в клетках наших обид, тревог, страхов. И Хаузел описывает все эти страхи за завтрашний день. Какая свобода от денег? Ты от этих страхов не избавляешься, ты только обвешиваешь себя пеленой тумана.
Ты слышал, какой закон вчера то ли подписали, то ли собрались
какой?
Подписывать? Я обалдел просто, когда услышал.
Какой?
Теперь я, если не хочу, чтобы меня мошенники развели на микрокредит, могу написать заявление, чтобы Россия мне запретила брать кредиты. А-а-а. Чтобы от моего имени никто это не сделал. Ну, то есть, это уже симулякрами начинают
взаимодействовать. Я хочу, чтобы за меня...
Да-да-да.
Я понял. Короче говоря, поэтому... Свобода, я Пятигорского вспомню. Никто тебя не освободит. И деньги в первую очередь не освободят.
Освобожденный человек – это
вольноотпущенный
раб.
Все правильно Александр Моисеевич говорит. Ни разу не слышал, чтобы он глупость сказал. Вот что я вам скажу.
Вот кого надо.
Вот кого надо приглашать.
На эфиры.
На эфиры. Вот, поэтому, ребята...
Вот нас редактор спрашивает, а что людям нравится в этой книге пустоты? А вот мне кажется, Саш, штука в том, что им ничего не нравится, но они не отдают себе
мне
отчет.
Тоже так кажется.
Они ее читают, потому что ее надо читать, посоветовали, она входит в списки. Вот открыть список, я не знаю, там в Сбербанке ты мне показывал книгу, топ 100 книг, которые должен прочитать сотрудник. Я процентов 70 не слышал, но я по названию понимаю, что это чушь. Чушь, которая, вот если голову включить, я могу это сесть на листочке и написать за пару дней, подумать. Ну просто потому, что это логично, да? Но об этом книги пишутся, они обсуждаются, их читают. ставишь? KPI какие-то выставляются?
Я думаю, люди нравятся себе, читающие эту книгу, что я вот книгу читаю, что я приобщаюсь к какому-то...
Галочка.
Да, к какому-то кругу.
Вернемся в следующей части. У нас Морган Хаузел будет, автор книги «Психология денег». 9673-5533. Задавайте вопросы ему. Вернемся.
Если сможешь. Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, мы продолжаем. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Угу. Сегодня мы обсуждаем книгу Моргана Хаузела «Психология денег», и он совсем скоро придет в нашу студию. Да, небольшой дисклеймер скажешь, Влад, перед его приходом?
Да, он... Кто он? Он автор успешных бестселлеров, или успешный автор бестселлеров, двукратный победитель бизнес-авордов всяких, American Business Editors, Writers. В общем, он молодец. Сиднейская награда у него есть. 5 миллионов копий его книг продано, переведены на 50 языков. Ну, то есть, большой инфлюенсер. Называют его в числе 50 главных влиятельных людей на рынках. То есть, мы хотим...
Слушай, я был на Даниловском, там про Моргана Хаузела ничего не знаю.
Не слышали? Ну, это, видимо...
На других.
На других каких-то рынках, да.
В Дамаске, может, там. Окей. Ну что, пригласим.
У него, кстати, есть еще одна книжка, тоже, что и всегда называется, «Гид по тому, что никогда не меняется». Она еще не переведена на русский. Мы когда-нибудь, возможно, сделаем по ней эфир. Потому что, похоже, он хочет стать новым этим, как его зовут, любимый мой, нелюбимый твой, канадец. Роберт... Ричард, как его зовут?
Робинсон?
Нет, не Тони
Робинсон.
Питерсон. Да, Джордан Питерсон. Он хочет только так. Люди хотят Скорее. Философии, я дам им философию.
Ладно, свобода, когда забываешь отчество у тирана.
Согласен.
Ну что, пригласим Моргана Хаузела в студию. Ну что ж, здравствуйте, Морган.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли.
Спасибо. Я очень рад быть сегодня здесь. Ага. Вы знаете, очень важно говорить о тех вещах, которые важны для каждого.
Мы прочитали вашу книгу.
Я благодарен вам за это. Вы знаете, я ведь для этого и пишу книги, для того, чтобы люди их читали.
Это прекрасно. Вы рады,
с вами согласны многие организаторы премии, потому что, вы знаете, эта книга, и это не моя заслуга, это заслуга, на самом деле, читателей, которые подтверждают, что книга важна, чтобы быть прочитанной, и награды подтверждают это.
Морган, вы рады, что вашу книгу в России прочитали?
Да, для меня очень важно, особенно в нынешние непростые для всего мира времена, чтобы были те мосты, по которым люди могут ходить навстречу друг другу и встречаться.
Вам кажется, что деньги – это как раз-таки один из тех мостов, которые могут...
Безусловно. Деньги – это не просто мосты. Деньги – это энергия мира. Это то, что связывает и заставляет этот мир крутиться. Угу. Соответственно, невозможно игнорировать деньги. Да? Берлинская стена пала, больше 30 лет прошло, и мы живем внутри капитализма. И каждый человек понимает, что именно от этого зависит его судьба и судьба в итоге мира.
Слушайте, Морган, например, какие-то буддийские монахи, отшельники, они же могут жить без денег.
Вы знаете, я посещал несколько ретритов, которые проводили у нас в Калифорнии буддийские монахи, а я видел трансляцию новогоднего обращения Далай-ламы, и вы знаете, для него тоже не чужда тема денег, потому что мы не можем игнорировать тему денег, когда живем в современном обществе, даже Далай-лама живет в нем. И в этом смысле те монахи, про которые вы говорите, они могут заниматься своими делами только потому, что другие люди им помогают. Угу. Что это, если не экономика?
А какое место в вашей жизни занимают деньги?
Вы знаете, я пишу о деньгах, я слежу за деньгами, и я не могу сказать, что они очень важны для меня, потому что я люблю свою жену, я люблю своих детей, у меня есть отличные друзья, собака, мой тренер по... Я забыл, как называется.
Йога.
По джиу-джитсу. Нет. Джиу-джитсу. Йога тоже тренер есть, но он не так дорог мне, ага. Хотя он очень дорогой. И... Так. Деньги – это всего лишь инструмент получать удовольствие от жизни и быть уверенным в завтрашнем дне.
А почему вы тогда написали книгу не об удовольствии от жизни, не о собаке, жене, детях и тренере джиу-джитсу, а о деньгах?
Вы знаете, я в первую очередь финансовый консультант и пишу колонки о деньгах. Мне кажется, каждый человек должен заниматься тем, в чем он наилучшим образом разбирается. И деньги для меня являются профессиональной темой. И, как вы знаете, многие награды подтверждают то, что людям важно то, что я пишу о деньгах. Потому что, конечно, каждый из нас занимается тем, чем хочет заниматься, и ему нужны деньги для того, чтобы реализовывать свои желания. Угу. Вот поэтому я решил пойти не с наиболее разнообразных вещей. Нас 8 миллиардов человек, это очень много. Экономика бесконечно растет, да, и говорить о том, что каждый хочет, это нужно писать 8 миллиардов книг, на самом деле. Ведь мы все разные, хотя у нас есть много общего, например, деньги. Угу. Гораздо проще написать о деньгах, потому что они источник тех удовольствий и тех важных для нас вещей, которые мы получаем.
Морган, скажите, давайте ближе к вашей книге все-таки, да?
Я с радостью отвечу на ваши вопросы. Я рад, что у вас возникли вопросы о моей книге.
Я тоже очень рад, Морган. В России вашу книгу очень тепло приняли. Очень сложно найти какие-то негативные рецензии.
Спасибо. Вот. И это наполняет меня надеждой на то, что диалог возможен между разными культурами, между людьми. Uh-huh. Есть вещи, которые объединяют людей. Это очень важно, потому что только договариваясь и сплачиваясь, мы можем построить лучший мир.
А что такое лучший мир, Морган?
Лучший мир — это тот, который подходит большему количеству людей.
А если появятся люди, которым не подходит этот мир, то что с ними делать?
Вы знаете, возможно, они не слышат себя. Возможно, они не открыли в себе то, ради чего живут, и поэтому они вместо того, чтобы заниматься своими любимыми делами и тем, что для них важно, они занимаются тем, что хотят разрушить, что у других. Знаете, у нас в Америке есть поговорка, что газон у соседа всегда зеленее, и обычно эту фразу приписывают тем, кто не занимается своим газоном, да, ведь, казалось бы, займись своим газоном, если ты хочешь, чтобы у тебя была лужайка зеленее.
Морган, вы никогда не думали, что вы заблуждаетесь в чем-то?
Вы знаете, я каждый день обнаруживаю миллион вещей, в которых я заблуждался. Я открываю соцсети, я читаю мудрых людей, я постоянно выписываю цитаты себе. Вы, наверное, заметили, в своей книге я использую большое количество цитат, потому что, кто я...
Кстати, это, не сочтите за грубость, но лично для меня цитаты других людей в вашей книге были почему-то интереснее всего, потому что это было... Даже не знаю, как сказать. Что-то другое, да?
Так в этом же и смысл. Мои мысли – это мои мысли. Кому-то они подходят, кому-то нет. Важно, что нас объединяет. И в этом смысле каждый может найти что-то свое, да? Я делюсь тем, что восхищает меня, что меня радует, что помогает мне находить смысл каждый день, да? В своих заданиях, занятиях, в своих миссиях, да? Я не побоюсь этого слова. У меня есть учителя, которые очень серьезно относятся к миссии. Вот моя миссия – это давать людям понять, что они могут на что-то повлиять в своей жизни для того, чтобы построить лучший мир.
Морган, а вам когда-то говорили люди, что вы испортили их жизнь?
Вы знаете, вы прямо меня сейчас поставили в тупик. Обычно меня все благодарят и хотят со мной сфотографироваться. И зовут на вручение...
Таких людей не было.
Я читал несколько комментариев на Амазоне про то, что моя книга пришла в... упаковка помялась или вообще не была упакована книга, и она, соответственно, пришла им в нетоварном виде. И, конечно, меня очень ранит, когда люди, которые работают в delivery companies, доставляют посылки на дом людям, они так небрежно относятся к своим делам. Uh-huh. И я, конечно же, связывался с этими людьми, отправлял им новенькие, свежеотпечатанные экземпляры своей книги, потому что это же наше лицо, тот товар, который мы производим.
Морган, вот 20 глава вашей книги меня особенно заинтересовала. Она называется «Исповедь».
Да, мне кажется, очень важно быть искренним.
Это так. С этим сложно спорить, Морган. Но, честно вам скажу, исповедь для меня имеет значение какого-то глубинного погружения, постановки каких-то глубоких метафизических, что ли, вопросов о смысле твоей жизни, о смыслении того пути, который ты прошел. В вашей же главе, которая называется «Исповедь», единственная фраза о вашей внутренней жизни касалась, пожалуй, только что бедности ваших родителей. Вы о себе совсем ничего не рассказываете. Что для вас вообще жанр исповеди и что для вас значит быть искренним, Морган?
Вы знаете, мне кажется, что проблема очень многих современных книг, особенно нон-фикшн книг, я не говорю про литературу, да, про художественную, проблема в том, что нас завораживает фигура автора. Мне же хотелось быть скромнее, и для меня гораздо важнее донести те мысли, которыми я хотел поделиться с людьми, чем, собственно, моя личность. Я много пишу там о судьбе мира, о судьбе Америки. Я пишу о Второй мировой войне. Какой глубины вам еще надо, если каждый из нас до сих пор несет на себе незаживающие раны.
Ага.
С тех пор, да.
А вы когда-нибудь плакали по Второй мировой войне?
Вы знаете, спасибо за этот вопрос. Да, я смотрел «Спасти рядового Райана», и я просто оказался в каком-то невероятном исступлении, глядя на эту великую картину Стивена Спилберга. А вы знаете, нет, дважды еще список Шиндлера меня поразил. Я никогда не думал, что такое вообще возможно. И, конечно, каждый из этих опытов глубочайшим опытом потряс меня. Вы знаете, возможно, без этих слез я бы даже не включил это в свою 20-ю главу про исповедь. Вот видите, как меня зацепило. Спасибо, очень глубокий интервью.
А вы когда-то плакали по своей жизни, по себе самому?
Да, как вы правильно заметили, мои родители были небогатыми людьми, и они не могли позволить себе купить мне новый велосипед. И в какой-то момент оказалось, что у меня самый старый велосипед в классе. И тогда мне сказали... до сих пор стоит эта картина передо мной, и мне кричали «лузер», когда я ехал на своем старом, доставшемся от старшего брата, велосипеде. И, возможно, именно тогда я понял, что не хочу жить так, как мои родители, и начал интересоваться деньгами.
А вы благодарны бедности вашего детства?
Вы знаете, мои родители были очень честные люди. Я благодарен им за этот опыт достоинства в самых сложных обстоятельствах. Угу. Поэтому вопрос, ли это в бедности? Нет, я благодарен своим родителям и судьбе, и, конечно же, нашей замечательной стране, что она позволяет получить мне образование. Я выиграл грант на образование, мои родители не могли заплатить за меня колледж. Я хорошо учился, и в этом смысле я благодарен себе, да, и своим родителям за то, что они меня таким воспитали. Я благодарен своей жене, своему тренеру по джиу-джитсу.
Морган, извините.
Своим издателям и своим читателям,
извините, ваши родители живы?
К сожалению, нет.
А вы... Вы их хоронили?
К сожалению, да.
А вы плакали на похоронах?
Я испытал большую скорбь.
А какое место деньги занимают в вопросах смерти?
Знаете,
как деньги мне могут помочь преодолевать чувство утраты,
скорби? Вы знаете, есть исследователи, которые занимаются антропологии смерти в Америке, и там происходит очень много криминала, и очень много криминала всегда происходило вокруг этой темы, и, знаете, деньги позволяют избежать проблем, связанных с погребением, избежать вот этих грязных делишек. Я смог оплатить им лучший гроб, купить замечательное место на кладбище, поставить достойный памятник, чтобы я, мои дети, мои внуки приходили и знали, чьи эти могилы, и что эти люди достойны и стоят того, чтобы за ними следить. Это частное кладбище, да, оно недешево, да, оно стоит по $1000 за могилу в год на обслуживание, но я знаю, что там будет всегда пострижен газон, я знаю, что там будут всегда выставлены розы, и это будет место для достойной скорби.
Морган, а в чем вы определяете смысл собственной жизни?
Вы знаете, мне кажется, смысл моей жизни, я бы сказал шире вообще смысл жизни, но кто я такой, чтобы говорить за других, и я бы определил смысл жизни как помогать другим, особенно тем, у кого нет того, что есть у меня, делиться своим опытом. Вообще, мы вошли в сетевую экономику, в сетевой мир. Главный его призыв – это to share, делиться. Да, и в этом смысле я считаю себя амбассадором этой идеи, что надо делиться. Мне кажется, что смысл жизни в том, чтобы не дать людям рыбу, но дать им удочку.
Я в предыдущем часе, пока вас не было в студии, говорил о своих наблюдениях по поводу этой книги. Мне кажется, в ней полно парадоксов. Один из парадоксов касается тех предпосылок, из которых вы исходите. А вы исходите из предпосылок, связанных с тревогой человека за будущее. И деньги занимают место какого-то чувства безопасности, гарантированности за завтрашний день. С другой стороны, вы говорите о том, что... С одной стороны, вы говорите, что человеку ничего не принадлежит, и он не может себя обезопасить от всего. С другой стороны, вы говорите, что человеку нужно что-то предпринимать. Вы верите в Бога, Морган?
Ну, конечно. Моя семья всю жизнь была прихожанами одной и той же церкви, и я поддерживаю приход до сих пор.
А скажите тогда, какое место деньги занимают в ваших отношениях с Богом? Не с церковью, с Богом.
Я помогаю приходу.
С Богом, не с церковью. Богу не нужны же ваши деньги, правильно?
Ха, я никогда об этом не думал. Можете повторить вопрос?
Вы говорите о том, что деньги – это важное связующее звено между человеком и миром, который его окружает. Я спасибо, верите.
Да, я понял, о чем вы спрашиваете. Безусловно, я с вами согласен, что деньги – это важное связующее звено.
Нет, я спрашивал, какое место деньги занимают в ваших отношениях с Богом, или там не может быть денежных отношений?
Я думаю, там не может быть денежных отношений на небесах. И с другой стороны, Бог...
Что вы все экран поправляете?
Он должен ровно стоять. С другой стороны...
Первый гость, который поправляет экран у нас в студии.
Спасибо. С другой стороны, то, как люди реагируют на мои лекции, выступления и книги, и это приносит мне деньги, это приносит мне известность. А что такое известность? Известность – это способность влиять, способность достучаться.
Бог любит вас.
Конечно. То, что я здесь, мне кажется, это уже свидетельство очень многого того.
А то, что Бог забрал у вас родителей, вы как воспринимаете?
Слушайте, ну человек смертен, и в Библии так и сказано, поэтому что значит забрал? Мне кажется, очень важно отделять Богу Божью от кесарю кесарева, и наши дела кесаревы, если вы понимаете, о чем я.
Да, а в вашей жизни случались трудности, которые вы не могли преодолеть с помощью собственных сил?
Да, вы знаете, у меня был любимый друг в школе, и... Я, как вам сказал, уже с детства начал интересоваться деньгами. Я хотел себе новый велосипед, и я купил его, я работал, я подрабатывал. Я работал, когда учился в колледже. Так. И я пытался показать ему, насколько он неправильно живет, как часто, как он спускает деньги на какие-то развлечения, игровые автоматы. И я же говорил ему, надо инвестировать. О чем ты думаешь? У тебя же есть будущее. И никак я не мог на него повлиять. В итоге наши пути разошлись. И вот... Мне кажется, это очень точный ответ на то, что
утрата,
вы спрашиваете.
Вы чувствуете утрату друга?
Я чувствую, что я не могу повлиять на человека. Вот я ему объяснил все, я дал ему удочку, он не хочет удить. И кто я такой, чтобы заставлять его?
А что еще, по-вашему, может быть ценным, помимо вот этих абстрактных... Вообще, из-за чего люди могут еще жить, помимо того, чтобы возделывать этот мир и делать его лучше? Есть ли еще, как вам кажется, какие-то идеалы, за которыми могут люди следовать, помимо вот, улучшения этого мира?
Мне кажется, что этот мир, он очень многоуровневый. И с одной стороны, мы можем говорить о мире целиком, да, и говорить о проблемах глобального потепления, или экономики, или кризисов, или войн, или эпидемий. С другой стороны, мы можем заниматься своим газоном, и это тоже будет миром. И важно выбрать тот уровень мира, на который ты влияешь. И этот уровень может быть твои отношения с тренером по джиу-джитсу или твой читатель, который пришел к тебе. У меня, знаете, был случай, когда 10-летняя девочка стояла в очереди несколько часов, ожидая автографа, и у меня уже болела спина и затянулась больше, чем на 2 часа. Да, мы договаривались с моим агентом, что не больше 2 часов. И вот эта девочка, и всех секьюрити отгоняют, потому что в Америке это важно, да, чтобы сеттинг был выполнен. И она потом подошла ко мне на улице под дождем и протянула мне книгу и попросила подписать, и я подписал.
В итоге вы не ответили на мой вопрос, Морган. Кстати, у вас имя как утро, да, практически?
Ну, практически. Морган.
А вот скажите, значит, помимо того, чтобы делать мир лучше, ради чего еще, как вам кажется, стоит жить? Вам понятно, например, зачем нужна философия? Она же не делает мир лучше, не так ли?
Ну, вы знаете, я посещал курсы философии в университете, и наш преподаватель говорил о том, как важно уметь думать, и думать не просто в бытовом смысле, как мы думаем, я хочу яичницу или новый Pontiac, но как какую-то способность доносить до людей свои идеи. И, конечно же, философия проясняет ум.
И вам философия не чужда?
Нет, ни в коем случае.
Кто ваш любимый философ?
Мой любимый философ?
Да.
Я подумаю. Можно? Мне нужно некоторое время. Их так много.
У нас всего минута осталась, Морган.
Ну, дайте мне 30 секунд, я пока про другое поговорю.
Хорошо, тогда вы бы... есть ли что-то в вашей жизни, что вы хотели бы исправить в прошлом?
Я бы не хотел ругаться со своими родителями, как я это делал, когда они указывали, как мне жить, когда я уже был взрослым человеком и уехал от них в колледж, и они говорили, тебе надо жениться, тебе надо чаще с нами видеться. И, конечно, то, что я не успел к отцу в хоспис, когда он умирал, вот я бы это исправил, я бы все-таки взял тот билет и, возможно, пропустил бы что-то важное для меня, но попрощался бы с ним.
Ну что ж, это был Морган Хаузел, автор книги «Психология денег», бестселлер.
Знаете, мне нравится Наполеон.
Наполеон?
Наполеон, да. Он предпочитал действовать, а не говорить. И в этом смысле он, мне кажется, величайший философ.
Ага. Морган, спасибо вам большое, что посетили
спасибо
наш
вам,
скромный
спасибо
уголок.
Спасибо большое всем поклонникам моего творчества. Скоро, я надеюсь, переведут следующую книгу мою на русский язык. И с удовольствием встретимся с вами снова.
Спасибо, Морган. До свидания.
До свидания.
Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои.
Здравствуйте.
Я даже не знаю, что сказать. Вот Морган Хаузел ушел, вернулся Влад. И у нас сломался чат.
Поэтому интересно, что он сломался именно в этот момент, да, да, и сколько ваших комментариев, потому что хорошо, есть другие.
Да, можете писать в комментариях в наши телеграм-каналы, «Говорящий тростник» и «Будь сложнее», телеграм-канал
или
и группа ВКонтакте, «Радио Маяк», там есть комментарии.
Да, комментарии прочитаю. Дарья пишет: «Извиняюсь, что не в тему поста, больше некуда написать, но очень хочется. Какой же у вас сейчас хрестоматийный гость в студии? Какая жесть, простите, клише на клише, клише погоняет, как по учебнику. Держитесь, ребята». А Марина ВКонтакте пишет: «Артем, гоните этого Моргана в шею. Он вас не слышит и слушать не собирается. Что бы вы ни спросили, он вывернет свою сторону. На ваш вопрос не ответит. Это биоробот. Кошмар». А другой комментарий: «Общение с человеком другого мысленного мира без сомнений затягивает, но в моем менталитете он немного того, дурачок, с деньгами или без». И еще один комментарий: «Морган, человек-программа, все по кругу гоняет».
И давайте мы объясним, что произошло. В гештальт подходе, да?
Да.
Есть такой способ, метод работы с
клиентами,
сознанием, бессознанием клиентов, когда одна часть сознания, да, как бы пересаживается на другой стул. То есть
тут ты сажаешь что-то, часть себя на часть стул.
Да, и разговариваешь с ним, пересаживаясь со стула на стул. Угу. Соответственно, Влад сел на место
гостя.
Гостя, куда обычно садятся гости, и попал в его, в данном случае, в сознание Моргана Хаузела. Так можно
свое
сказать.
Сознание о Моргане Хаузеле.
Да, то есть можно предположить, что Влад даже сформулировал и рассказал какие-то истории из его реальной жизни, что было бы вполне себе в духе «Горячего стула».
Угу.
Вот, я понимаю, что многие попали в заблуждение и подумали, что у нас действительно был Морган Хаузел, но
прекрасно
в некотором смысле так
по-русски.
Оно и было. Прекрасно говорящий по-русски, да. Не, ну иногда ты некоторые слова путал.
Да-да-да.
Вот, Влад, я сначала скажу о своих ощущениях.
И в этом смысле «Горящий стул» что показывает? Он показывает то, что не проговаривается. Он показывает отношения, он показывает чувства, которые возникают в процессе. К сожалению, вы не можете нам написать в WhatsApp, но вы можете написать вот наши телеграм-каналы или ВКонтакте. Потому что, я думаю, эмоций было много, раз люди, которые обычно не пишут комментарии, вдруг включились и пишут «кошмар», «робот» и вот это вот все. Поделись ты.
Суть в том, что, давайте честно, да, вот сколько мы говорили про эту книгу в первом часе, ничего особо путного сказать не получалось, потому что сама книга как будто бы создана из тумана такого, да, и было сложно даже как-то к ней подступиться. Вроде есть наше восприятие книги, но оно, но эти восприятия наши, а не, они не касаются как бы содержания или там самой ткани этой книги. И вот так, попав в разговор, честно говоря, я немного подавлен. Вот. Попав в разговор с Морганом Хаузелом, становится как будто понятно, о чем книга, и какую книгу мог написать такой человек, и каким языком. Я должен сказать, что я за эти полчаса испробовал все, что могу, чтобы как-то попробовать человеческое вытащить из этого человека, повзаимодействовать, ну, как, в какой-то реальности, в той, что я называю реальностью, да, не какие-то вот формулы, абзацы даже мыслей, не какие-то фразы о правильном, а о какой-то реальности, да, чтобы человек сказал что-то, что действительно может касаться чего-то человеческого. Не знаю, смерти, жизни, Бога, веры-неверия, боли какой-то или, наоборот, радости. Но даже когда Морган Хаузел говорил о том, что действительно важно, это не было важным. Я не воспринимал это как правду.
Тебе понравился выверт с «Деньги позволяют купить хорошее кладбище»? Мне кажется, это шедевр был.
Вот, и я восхищен Владом совершенно. То есть даже не могу сказать, что это актерское мастерство. Это именно какое-то вот умение войти в этот язык.
Поток.
В поток совершенно. И я даже как-то опешил. Вот. Я не знаю, для меня это бесценный опыт. И в чем он заключается? В том, что я понял, что бессмысленно разговаривать с такими людьми. Совершенно бессмысленно. Их можно любить. Их можно оберегать, можно там их поддерживать, но вести разговор о реальности, реальный разговор, совершенно невозможно.
И мне кажется, это во многом вообще то, что ты сейчас говоришь, относится и к книге. Потому что она вроде бы о реальности, но она не есть реальность. А это часто должно быть, да, мы когда говорим. И когда мы читаем что-то, оно нас трогает, и оно для нас важно, когда оно касается реальности. А касается оно реальности только тогда, когда часть этого и
Кстати,
есть реальность.
Я думаю, почему мне больше в этой книге действительно понравились цитаты. Потому что это цитаты, ну не все, но многие цитаты про какую-то реальность каких-то людей. Какие-то их мысли, даже если они ложные, то это заблуждение тоже было реальным этого человека. Угу. А то, что пишет Хаузел, и то, как он со мной разговаривал, это, извините меня, какой-то пластик. Да даже не извиняйте. То есть у меня было ощущение, что, ну, как мячик в стену бросаешь, и стена тебе отвечает всегда. Да, она отвечает, мячик пролетает. Но этот мячик такой же холодный. То есть, как будто, я не знаю, на кладбище с духами умерших приятнее общаться, чем с подобными людьми.
И ты вот сказал в перерыве, что эх, Влад, не туда ты пошел работать, и собирал бы сейчас стадионы, и вот это вот все. И мне кажется, это действительно какая-то вот риторика инфобизнесменов, каких-то успешных успехов, да. То есть вся вот эта тематика, как заработать денег, она как будто бесчеловечна, но не в смысле она негативна, да, я в аморальном смысле говорю, без морали, а она бесчеловечна в смысле, она существует без человека. Там могут существовать какие-то воронки продаж, там могут существовать какие-то, я не знаю, кейсы.
Да вот экология ты вспомнил в какой-то момент, да, там экологические проблемы, бедность, нечто. И мне знаешь еще, что понравилась история с другом?
Угу.
Который...
Типа, в чем вы бессильны, спросил ты гостя, и он ответил...
Я спрашивал не в чем бессильны, а что в прошлом вы бы...
Изменили.
Не изменили, какая-то трагедия или грусть за прошлое, да? Угу. Вот ты рассказал такую историю про друга, и я даже не знаю, что ему сказать. То есть, может, друг как какой-то другой просто человек, а в сознании Моргана Хаузела нет других людей. Есть люди, которые живут по правильным принципам, угу, которые у него...
Позволяют мне исполнять мою функцию.
Да. А есть люди, которые просто не понимают мир. Они живут неправильно. Я думаю, что мы с тобой для таких людей, безусловно, люди, которые занимаются какой-то фигней.
Угу.
Зачем это вообще нужно? Угу. И как странно, что они еще на радио вещают, ну, грубо говоря, да? И это абсолютная пропасть. Ее невозможно никак перешагнуть. Только, то есть вот это мир Ивана Ильича, только глобальное отчаяние, не знаю, боль, утрата или чудо может таких людей
любовь,
как будто бы...
Вдруг.
Ну что-то вот угу, совершенно угу, выбивающее из всего, абсолютно. Потому что я знаю истории людей, которые теряли своих самых близких людей, но не изменялись. Угу. И реальность перед ними никак не открылась. Они продолжали нажимать на ту же кнопку.
Они продолжали просыпаться в своем красивом доме, например, заниматься всем тем же самым, ходить на ту же работу, также обращаться с подчиненными.
Да.
Но добавляли, например, какой-нибудь... Не знаю, алтарь дома делали.
Я вчера, я не помню, с кем я разговаривал.
Или, но... знаешь, комнату оставляют ребенка нетронутой.
Да, да,
вот
да,
что-то
да,
такое.
Да. Я вчера разговаривал, не помню с кем, и я говорил, что... А может быть, с тобой, я не помню. Говорил, что, мне кажется, не существует, или мы в эфире это обсуждали, не существует людей, у которых реально такой мир однобокий. Мы с тобой обсуждали, записывали эфир. Я говорил, что у всех есть какая-то форточка, там, не знаю, ты в офисе сидишь, но потом с мужиками в бане, ты реален.
Угу.
Но когда я пообщался с Морганом Хаузелом, может, он мне маску принес, или я... Может, он с женой
может,
реально
ругается.
Может, он и
есть маска.
Может, он реально с женой ругается, я не знаю, где-то там должна... Ну, не может быть, она просто закупорена
вот,
абсолютно.
Закупорена. Мы с тобой в перерыве сейчас обсуждали, что это, и почему к такому человеку нельзя найти подход, и к такой теме, потому что она герметична. Герметична не в смысле... герметических текстов раннего средневековья, к которой ты должен подобрать ключ, чтобы символы тебе открылись. А в смысле, вообще, это что-то запаянное, да, и оно существует автономно, оно производит вокруг себя какие-то манипуляции, какие-то там, не знаю, энергии крутятся, но сообщения между нутром и внешним нету.
А вот наши редакторы написали, как думаете, ему изменяли? Я представил. Он узнает, что жена изменяет ему, допустим, да? Он говорит, мне очень больно, ты поступаешь неправильно. Ну, то есть, какая тут может быть реакция?
Какая?
То есть, боль есть, но как же так
произошло? Дорожная карта какая-нибудь, ну, мол, пойти к семейному психотерапевту, чтобы разобраться. Или обратиться уже к адвокату своему, потому что подписан брачный контракт, и запустить процедуру развода.
То, что комментарий там про биоробота и кошмар, это правда какой-то кошмар. Ну, то есть, мне стало как-то... Я не знаю, как вам сказать.
Тошно тебе стало.
Я на тебя смотрел. Мне стало тошно, да. Потому что я вроде бы с человеком общаюсь, но это кукла же. Это ж кукла. Ты книгу читаешь, это кукла. Вот вы смотрите...
Знаешь, что такое кукла? Знаешь, что такое кукла?
Что?
Называют, когда у тебя верхняя купюра есть, нижняя купюра есть, а в середине резаная бумага. И ее подкладывают, чтобы обмануть людей, точно, при передаче денег. И да, это вот ровно такая же книга, наполненная резаной бумагой.
Потому что на самом деле вот многие из вас смотрят видео про инвестиции, там смотрят интервью с какими-то уехавшими режиссерами, каких-то блогеров, новостные какие-то обзоры. Там везде, в 99% случаев, абсолютное вот слово, я сегодня вспомнил, жупел, вот это слово-то, понимаете, абсолютно, ну, фуфло полное, это полная чушь, не имеющая никакого отношения ни к вам, ни к вашей реальности, потому что, когда вы будете в отчаянии, вы не будете думать об инвестициях, и не будете, вообще этого нет, понимаете, и такое ощущение, это просто поданты, просто нам надо чем-то занимать вот всю ту пустоту, в которой мы существуем, на самом деле, это просто трагедия. И ладно, раньше Бог был, сейчас вот от него все отмахнулись за эти 200 лет, Бог был хоть каким-то вот этим измерением, как бы к нему ни относились, даже как к концепции, все равно это было какое-то измерение, понимаете? Отказ от этого измерения оставляет вообще нас в абсолютной нищете.
Мы про это поговорим после короткой рекламы. Пишите комментарии в группе ВКонтакте. А ты пришел ровно к той мысли, которую я пришел в прошлом части, когда понял эту книгу. Поговорим.
Если сможешь.
У нас осталось совсем немного времени. И какие-то выводы хочется сделать из этой психологии денег и из того опыта, который мы сегодня получили и при прочтении. И вот вся эта тема и то, как она подается, это какое-то, по мне... Какая-то манипуляция с ценностями людей. В том смысле, что у нас есть ценности. Есть. А хорошо это хорошо? Хорошо. Плохо это плохо? Плохо. И мы вот на этой конструкции начинаем как-то накручивать линии смыслов, какие-то паутины плести. И вот там нам писали комментарии, что когда ты разговаривал с автором, он не пробиваем, в смысле того, что он как пластинка ходит по одному и тому же, да, и нету соскока в реальную жизнь. И... В этом смысле вот это все инфобизнесменство, да, или психология денег, это паразитирование на силовых линиях наших душ. Угу. Да, то есть вы любите...
Потому что нам хочется быть правильными.
Вы любите своих детей? Конечно, любите. Вы должны им эти хлопья покупать. То есть проводится довольно четкая смычка капитализма или бизнеса, или
вы маркетинга. Хотите реализовать свои возможности? Хотим.
Да.
Значит, вам вот поможет,
ну, условно,
книга.
Вы хотите, чтобы у детей было хорошее будущее? Да, ЕГЭ тогда сдавайте. Вот какие-то такие вещи, которые замыкают наши реальные переживания на какие-то абстрактные, угу, вещи. И мы оказываемся распятыми. Вот как доктор Октопус, знаешь, из этого.
Да?
Из...
Я очень хорошо.
Человек-паука, да, много щупалец. Он может тебя просто взять и четвертовать, по сути. Он первый персонаж, который после конницы может тебя четвертовать, потому что у него такие большие клешни сильные. Mm-hmm. И вот то же самое делает это все инфобизнесменство. Я подумал в конце прошлого часа, перед тем, как нам гость пришел, что это все агония протестантизма, внутри которого главной считается целью, да, ну что сделали протестанты? Лютер прибил свои тезисы к дверям церкви и говорит, мне не нужен священник для того, чтобы толковать Библию. Я сам могу толковать Библию, потом, значит, пионеры, ага, переезжают в Америку. И как они могут служить Богу? Ты задавал этот вопрос, да, нашему гостю? И они говорят, через богатство. Если ты богат, значит, Бог тебя,
да,
любит.
Это протестантизм абсолютно.
И мы строим эту Великую Америку,
быть богатым,
мы строим города.
Значит, быть хорошим,
значит, быть благочестивым. Да,
да, быть благочестивым.
Да, да. А если ты бедный, значит, ты плохой христианин. И вот это все происходит. Потом, значит, Ницше. А первое, что мне пришло в голову, когда ты спросил у героя, его любимый философ, это был Ницше, но он побоялся в этом признаться, потому что много фашистских коннотаций. Uh-huh. А поэтому вот...
А Наполеон, мол...
А Наполеон, понимаешь, такая фигура, которую как-то в историографии мимо обошли. Что он не тиран как будто.
Да.
И это агония протестантизма, потому что ушел Бог, как ты правильно сказал. И у нас, получается, эта машинка, служащая во имя Бога, начинает работать сама по себе. Остается только...
То есть это все строилось во имя Бога, потом Бога убрали, а машина пошла дальше ехать.
Да, это как, я не знаю, коробку передач из машины или водителя убрать, оставить только двигатель, он крутится, а машина на месте стоит. И все просто бесконечно кидают в нее ресурсы для того, чтобы она дальше крутилась, потому что все деды наши говорили, что если двигатель хорошо работает, значит, все будет хорошо.
И психическое осталось тоже у нас, соответственно.
В том-то и дело.
Комментарий очень хороший написал Дмитрий. Вот в леснике. Извините, у нас чат перестал работать, Морган Хаузел все сломал. Угу. Слушаю ваш эмоциональный диалог, и в голове никак не вяжется это с медитативным подходом к чтению книги, о котором вы говорили в начале.
Это наш был медитативный, это к книге не относилось.
Я сам примерно так же отношусь к книгам подобного содержания, почему-то хочется с ними спорить и доказывать, что это ахинея, но почему, не могу понять. Можно же просто закрыть и забыть. Иногда думаю, что, может, дело в зависти. Человек написал банальности и получил признание. А я весь из себя такой философ, но ничего толкового сказать и написать не могу. Могу сравнить это ощущение с восприятием музыки Моргенштерна.
Иноген, да.
Боев в UFC и прочего. Ну, бред же, но все обсуждают и даже пытаются превозносить. И меня бесит не сами эти явления, сколько общественное признание, которое они получают. Ну, это я не могу. Знаешь, тоже, да, я вот хотел бы я, чтобы мне было по барабану. Ну, в принципе, по барабану. А вот когда начинаю говорить, мне как-то больно так становится, я вам честно скажу. Мне больно становится за всю ту глупость и идиотизм, в котором мы существуем. И вот я во время рекламы вспомнил фильм Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». Но это же фильм про тот ужас, который происходит с человеком, который во имя денег всю свою жизнь положил. Но люди смотрят на этот фильм как на учебник, как стать успешным брокером. И говорят, просто он ошибся там в один момент, пожадничал. Вот Морган Хаузел пишет, жадничать надо. Не жадничал бы, все бы было хорошо. Как будто бы я могу из желания быть успешным убрать жадность. Потому что желание быть успешным, это уже жадность, понимаете? Это значит желание быть другим. Значит, что мне уже что-то не хватает, и я жаден до успеха. Быть успешным — это и есть быть жадным.
А дальше что происходит? Он выходит из тюрьмы и становится очень успешным тренером, потому что про него снят фильм. Он пишет книги, да, которые покупают люди, которые вот хотят быть как он, но хорошими, да. Но как он. И вот это же сделка с дьяволом.
С Наполеоном была точно такая же история, как ни странно. То есть все говорили, да, self-made man, из грязи в князи, сделал то-то,
уничтожил
то-то, демократию принес, уничтожил. Ну да, вот убивал людей. Но вот если бы не убивал, то, конечно, это кумир. Он же был кумиром. Мы читаем «Преступление и наказание». 61-й год, спустя почти
им
полвека
грезят,
после 12
Гитлером грезил.
Все грезят Наполеоном, понимаете?
Да и Гитлер им грезил, по сути, бессознательно,
конечно,
возможно.
Конечно, просто Гитлер перекрыл эту фигуру, и да, сегодня Наполеон как бы забыт. Мы не отмечаем даже годовщину войны 1812 года, хотя для нашей страны важное было событие на протяжении там больше, чем 100 лет.
Больше 100 лет, да.
Вот, а на самом-то деле, если бы Гитлер просто не уничтожал евреев в лагерях, что уже не умещается как бы в наш опыт, а просто вел бы кровопролитную войну, и даже если бы проиграл... Или там, ну, то есть, может быть, это была бы не такая однозначная фигура. Так что...
Да, вот последний комментарий, который прислал Евгений. А где-то Морган через океан в своем пентхаусе. Ах, эти гнусные русские, как посмели. Моим голосом мои мысли.
А мои мысли...
Мои скакуны. Да.
Вот сейчас бы еще Газманова песню включить, и конец эфира. Все, и гимн можно сразу, значит...
Не, другую надо песню. А я ясные дни оставляю себе, а я хмурые дни оставляю судьбе. Это точно такая же мысль, как и психология денег. Это деление бытия. Дорогие мальчики и девочки. Ну что?
Да что тут сказать, Влад? Надо еще книжки читать. Вот Карнеги надо прочитать.
Да, мы решили почитать отвратительные книги, построившие нашу цивилизацию. Дорогая рубрика.
Так и до расправления плеч дойдет.
Ага.
Что, спасибо вам большое за внимание. Извините, что чат сломался. Вы, наверное, что-то интересное нам написали, но мы этого не увидим. Значит, так там и быть. Но
вы можете написать серьезные вопросы
на почту, да, Моргану Хаулю.
Или в «Говорящий тростник» Артем Нученко в Телеграме, или ко мне в «Будь сложнее».
Да. Спасибо большое.
Спасибо.
С вами был Артем Нученко, Владислав Тимкин. До
свидания.
Встреч.
себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.